присаживайтесь, пожалуйста. Я очень рад быть со всеми вами опять. Итак, сессия 13-я, близко при дверях. Да? Многочисленные церкви сегодня даже не проповедуют о том, что что-то близко при дверях, готово вот-вот произойти и случиться. И я надеюсь, что все из нас, мы ожидаем чего-то грандиозного, свершения чего-то грандиозного, которое придет к нам от Господа. И немного для повторения хочу сказать, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы в прошлый раз говорили по второй главе книги Даниила. Да, мы смотрели, как Бог открыл царю Навуходоносору через Даниила. Естественно, всем нам посредством этого. Те события, те империи до нашего дня, которые придут на сцену жизни. И как Господь будет действовать, как Господь будет открывать, как Господь показал нам конец истории человеческой. Мы видели, что Бог открывает, что будет Вавилон, который правил с 605 по 539 год до нашей эры. Потом пришла Мидо-Персия, 539-331 год. Затем Александр Македонский завоевал весь тогдашний мир и установил свою империю греческую, 331 по 168 год до нашей эры. Затем мы видели, пришла могучая железная империя Рима, 168 год до нашей эры, по 476 год нашей эры. И затем мы видим, что с 476 года, когда Рим пал и разделился на эти 10 различных государств, мы живем во время разделенной Европы. И Бог говорит, что во время этих царей я установлю свое царство. Да? До второго пришествия Иисуса Христа будет существовать разделенная Европа. Несмотря на все попытки объединить Европу путем браков, путем войн, путем завоевания, мы говорили с вами о кайзере Вильгельме, мы с вами говорили о Гитлере, мы говорили о Наполеоне и обо всех других завоевателях, они пытались воссоединить эту Римскую империю, стать императором, но Господь сказал, они не прилепятся, у них не получится. Писание говорит, и в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Кстати, вопрос на засыпку. А когда Даниил открывал Навуходоносору видение этого истукана, куда ударил истукан этот камень, который был оторван от горы без человеческих рук? В самые ноги, да, он не ударил в бедра, он не ударил в колени, он даже не ударил в голени. Камень ударил этого истукана в ноги, да, где глина была смешана с железом. Потому что часто сегодня мы слышим, некоторые говорят, Антихрист был этим царем греческим в 168 году до нашей эры. Но греческое царство показано бронзой, друзья, и не был Антихрист разрушен во время греческого царствия. Другие говорят, Антихрист придет в будущем, и третий храм будет восстановлен, и евреи начнут жить в мире и приносить жертвоприношения, и Антихрист воссядет в этом третьем храме. Мы видели, друзья, что все это не библейские учения, которые зачастую имеют широкое распространение. Оно сокрушит это царство, которое будет установлено, и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Даниила 2 глава 44 стих. Друзья, давайте поговорим немножко о менталитете нашего мира. Я вам хочу рассказать о небольшом городе, который находился на юге Италии. Давайте перенесемся с вами в историю. 79-й год нашей эры. Почти 2000 лет назад. 79-й год нашей эры. Город, имя городу Помпея. Да? Город, который жил и находился в тени вулкана какого? Везувий, да? В тени могучего вулкана Везувий. 20 тысяч человек называли себя жителем Помпеи, помпейцами. Это был торговый порт, процветающий город. Люди жили, не то жили. Среднеземноморный климат, яркое солнце, голубое небо, виноградники, хорошая почва. Люди жили, наслаждались жизнью. В Помпее прекрасное здание, друзья. Красивая черепица, красивое здание, 2000 лет назад они строили лучше, чем мы строим 2000 лет спустя. Брусчатка у них была лучше, чем в Черновцах на Украине. Мы видим, что у них был амфитеатр, туда приходили и смотрели всякие зрелища. У них были акведуки, по которым проходила вода и так далее. Была санитарная система. Красивейший город, прекрасный климат, люди наслаждаются и живут жизнью. 24 августа, друзья, приходит, 79 года. 24 августа, да, как нам говорили, 22 июля, да, без объявления войны, гитлеровские захватчики вступили на территорию Украины. Киев бомбили, да? Нам объявили, так началась война. 24 августа 79-го года нашей эры, друзья. До этого дня происходили небольшие потрясения в городе, потому что вулкан начинал просыпаться, но люди не придавали значения. Несмотря на то, что Бог дал им знамение того, что что-то при дверях, люди игнорировали те знамения, которые Господь дал, когда Везувий начал просыпаться, начал выпускать небольшие очаги дыма, начал небольшие потрясения производить в Помпеи. Помпея проснулась и жила тем же самым днем. То же самое, что случилось, друзья, 11 сентября 2001 года, да? Люди шли на работу в эти башни, шли зарабатывать тысячи долларов, друзья, не придавая значения тому, что что-то было при дверях. Да, и упали эти башни и поглотили 3000 человек. 24 августа 79 года, друзья, гора Везувий взорвалась. Произошел колоссальный взрыв, большущее землетрясение, лава и все остальные выбросы вулкана были на 5-6 миль в воздух выброшены 24 августа 79 года. И многие люди начали бежать, друзья, они начали прятаться в своих домах, под крышей домов. Многие начали искать убежище в каких-то публичных зданиях, да, когда пришло Катрина, ураган в Луизиану. Люди прятались во всех этих публичных зданиях, искали высокой земли. 20 миль было, в воздух выбрасывалась лава, горячие газы и зола из этого вулкана. 20 миль воздух. Изначально Помпея находилась приблизительно в 500 метрах от Средиземноморского моря, от побережья. 500 метров, курортный город. 500 метров, буквально прошел 5-6-10 минут, и ты на море купаешься, на Средиземном море. После того, как произошел взрыв Везувия, расстояние до моря увеличилось до 2 километров. Потому что зола и лава, все начали плыть вдоль этого вулкана, друзья. Люди начали искать укрытие под всеми этими крышами своих домов, друзья. Помпея лежала под вулканической лавой, под этим всем золой до 1748 года. Практически 17 столетий никто не знал, что случилось в Помпеи. Что там было? Был ли там вообще какой-то город? В 1748 году начались раскопки, Помпея была раскопана, друзья, и они нашли в Помпеи следующие вещи. Да? Они нашли полости в Помпеи, и когда они заполнили эти полости гипсом, вышли такие фигуры. Мы видим собаку, да? Мы видим мальчик сидит, прячущийся от огня и лавы и дыма. Мы видим все эти полости, на самом деле люди сгорели, просто испарились. Потому что настолько была горячая зола и все остальное. Поэтому надо было заполнить эти полости, чтобы вышли эти фигуры. И тогда началась картина раскрываться, что же произошло в Помпеи. До 20 футов, покрыта Помпея была, до 20 футов, то есть примерно это 6 метров, да, 6-7 метров, была покрыта лавой. Друзья, люди, которые прятались в этих домах, есть история женщины, которая, когда заполнили эту полость, нашли в руке этой фигуры гипсовой две сережки. Что она сделала? Женщина вспомнила, она убегала, она увидела, взорвался как вулкан, да, как в Нью-Йорке, начали падать эти башни, люди начали бежать, да, мы все видели эти footage, на английском говорят, это изображение. То же самое здесь, люди видели, взрывается этот вулкан, люди начали бежать, некоторые прятались в своих домах, эта женщина вспомнила, что у нее были две изумрудные сережки. И она вернулась из дома, и в то время, как она выходила из дома, ее настигла этот горячий воздух, это зола и лава, и она... Вместе с этими сережками она просто испарилась, друзья. Интересный факт, что в 79-м году, мы говорим, 24 августа 79-го года Помпея перестала существовать. Никто не верил, что великий процветающий город такой, как Помпея, находящийся как жемчужина у моря, да, Одесса, жемчужина у моря. Помпея была жемчужиной у моря. Друзья, никто не верил, что перестанет существовать эта жемчужина. 24 августа 79-го года она перестала существовать. Историки говорят нам, что в этом городе, в этот день, в этот год находились в отпуске войска принца Тита, который разрушил что в 70-м году? Иерусалимский храм. Они находились в отпуске, им дали увольнительную, им дали гражданскую одежду, они взяли увольнительную, взяли свои сумки и поехали отдыхать у моря в Помпею. Что посеешь, Писание говорит, то и пожнешь. Это были солдаты, которые участвовали в разрушении Божьего храма в 70-м году. Интересный факт. 9 лет спустя этих солдат настигла та же участь, которую они дали евреям и Иерусалимскому храму. Не обманывайтесь, говорит Писание, Бог по рукам не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6 глава 7 по 8 стихи. Итак, друзья, сегодня опять-таки Помпея живет, не ожидая того, что грядет на этот мир. Помпея подразумевает весь мир. Друзья, мир живет в ожидании эволюции, прогресса человечества. Да? Писание говорит, когда не будет говорить вам мир, мир, внезапное разрушение придет, да? Внезапное наказание придет. И сегодня мы живем в мире, когда церкви объединяются. И церкви начинают говорить, давайте прострем руки, давайте мы будем строить наше царство. И мы видели с вами, что через Даниила Бог открывает, не руками человеческими Бог установит царство, а своим образом. Этот камень разрушит все человеческие царства. Но сегодня мы видим движение, особенно среди христианских церквей. Они объединяются и говорят, давайте восстановим наше царство. Мы будем царствовать с Господом на этой земле. Очень важная вещь, друзья. Помпея не готова к еще одному Везувию сегодня. Помпея не готова, друзья. А Писание четко говорит, а что произойдет. Поэтому сегодня мы поразмышляем с вами, друзья. Какие признаки Везувия мы видим сегодня? Есть ли признаки, есть ли трясение земли, да, есть ли дым, который выходит из Везувия, есть ли признаки, которые Господь нам дал, чтобы определить, что Помпея вот-вот будет уничтожена. Потому что мир сегодня живет в Помпее, друзья, не ожидая второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Послушайте место Писания. Это же второе послание пишу к вам, возлюбленные в них, напоминанием возбуждая ваш чистый смысл. Слава Господу за тех, кто у вас, друзья, вы пришли на это место, чтобы у вас ваш чистый смысл был возбужден Духом Святым. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели или насмешники. Друзья, мир сегодня полон насмешников, поступающими по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра 3 глава, с 1 по 4 стихи. Друзья, масса людей сегодня, сидящих на скамьях церквей, которые говорят, мы будем строить царство. Наверняка мы неправильно истолковали, Иисус наверняка не грядет. Нам надо ввести это царство, нам надо ввести это благоденствие. Мы должны воздвигнуть знамя Христа. И люди начинают строить свое царство, друзья. Апостол Петр говорит, в последние дни явятся наглые ругатели, насмешники, которые будут насмехаться над народом Божьим, когда народ Божий провозглашает, дни Помпеи сочтены, Везувий вот-вот взорвется, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Масса наглых ругателей, друзья. Послушайте, друзья, а как живет мир сегодня? Иисус сам говорит, какие будут знамения того, что мир подошел к своему логическому завершению. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого, говорит Иисус Христос. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Луки 17 глава. Друзья, 24 августа 79 года началось так же, как 23 августа и 22, и так же, как было в июле, и так же, как было во все предыдущие месяцы. Люди проснулись, солнце было на дворе, друзья. Море простиралось гладкое, можно было идти купаться, наслаждаться жизнью. Фрукты и овощи были круглый год, три сезона. Но Везувий начал просыпаться, друзья. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как взорвался Везувий и погубил всех их, друзья. Вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Друзья, я верю, что масса тех людей, которые жили во времена Ноя, они даже, может, помогали строить ему ковчег. Да? Масса людей сегодня, которые делают добрые дела. Сосед строит ковчег, а давай-ка я пойду помогу ему, может, он там будет хранить овощи и фрукты, да, запасы может будет делать. Чудак, Ной, давай я помогу ему. Я верю, что, может, были там хорошие люди, которые приходили, помогали, но не было у них веры, друзья. Мы сегодня видим, что Иисус говорит, когда Сын Человеческий придет, найдет ли он веру на земле. Масса людей сегодня делают добрые дела, стараясь спастись по делам, друзья. Мы спасаемся верой. Вера была выражена только в семье Ноя. Да? Бог говорит Ною, войди в ковчег, ибо через 7 дней я наведу потоп на всю землю. 7 дней его вера была испытана, друзья. Также сегодня мы провозглашаем скорый приход Иисуса Христа. И наша вера испытана, друзья, потому что, зайдя в ковчег, 7 долгих дней Ной нюхал запах жирафов и носорогов. Да? Он слышал это блеяние коз. Слоны там проходили, надо было убирать за ними. Да? В ковчеге 7 дней. И он нюхал эти запахи, слышал эти звуки. И люди наверняка снаружи смеялись. 7 долгих дней, друзья. Но претерпевший до конца спасется, друзья. Послушайте, что Писание говорит. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко, говорит Иисус Христос. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22 глава. Друзья, дверь благодати открыта для всех сегодня. Правильно? Мы так проповедуем. Дверь благодати открыта для всех. Широко прийти и покаяться, принять Иисуса Христа, войти в ковчег спасения, в Его церковь. Церковь, которая живет по Его заповедям. Церковь, которая поступает по Священному Писанию. Церковь, которая старается найти в Писании так, как прославить Господа достойным образом. Да? И Бог говорит, что в один момент эта дверь благодати будет закрыта, и тогда уже тот, кто оскверняется, продолжит оскверняться. Да? Как Ной в течение 7 дней. Он продолжал освящаться. Освящающийся да продолжит будет освящаться. 7 дней он освящался, друзья. Ждал верой. Итак, друзья, почему Иисус говорит, что как во дни Ноя, во время Сына Человеческого, во время второго пришествия, дни будут так же, как дни Ноя? Чем отличались дни Ноя? Давайте посмотрим из Писания. Перескочили мы. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Но земля раскилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями». Да, или насилием, Писание говорит. Текст говорит, и наполнилась земля насилием. «И возвел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Бытие 6 глава. Иисус говорит, что во время второго пришествия земля также будет наполнена насилием, кровопролитием, друзья. Мы знаем, что 18-19 век у людей была мечта светлого будущего. И она, скажем, на той территории, где мы родились, она выразилась в чем? В коммунизме, да, в коммунистической партии, ведущей нас в светлое будущее. И Ленин пророк был, да, пророк великий коммунизма. И у нас было видение светлого будущего, потому что люди думали, мы построим, да. Мы построим. Великий, могучий Советский Союз сплотила навеки Великая Русь. Помним, да? Гимн Советского Союза. И мы верили в это светлое будущее, да? От каждого по способностям, каждому по потребностям. Мы наполним наши дома коммунистической пропагандой. И так люди стремились в это светлое будущее. И в коммунизме здесь был капитализм, в других странах был социализм, и люди строили это великое будущее. 18-е, особенно 19-е столетие, у людей был энтузиазм. И даже продолжительность жизни увеличилась. Кстати, в Советском Союзе продолжительность жизни после Второй мировой войны резко возрастала, потому что у людей была надежда. Надежда великого социалистического будущего. Несмотря на то, что это была утопия, у людей продолжительность жизни увеличилась колоссальным образом. А рождаемость увеличилась в Советском Союзе. Потому что была надежда на что-то лучшее. Да? Но мы видим, что 20-е столетие принесло кровопролитие. Первая мировая война, Вторая мировая война, миллионы людей. Потом пришел и Вьетнам, и Афганистан, и все остальные войны. Люди пришли в 21-е столетие. Чем началось 21-е столетие, друзья? Событиями 11 сентября. Да? Потом войска были введены в Ирак. Сейчас они введены в Афганистан. Друзья, войны ведутся повсеместно. В Африке люди режут друг друга. Да, эти чернокожие наши, меньшие братья, режут друг друга направо и налево. Им надо контроль немного там установить, потому что они перережут друг друга. Итак, мы видим, что кровопролитие наш век отличается еще большим кровопролитием, чем все предыдущие, друзья. Я уверен, что это продолжится, друзья, до прихода Иисуса Христа. С чем еще сравнивает Господь Иисус наши времена? Какие еще знамения дает? Мы сегодня будем говорить о знамениях. Видим ли мы, что Везувий вот-вот взорвется, друзья? Или мы так же, как и остальной мир, мы говорим мир, мир, когда нету мира? Как мы живем, друзья? Какие у вас отношения к жизни? Так же, как было и в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. То же самое, друзья. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил скольких? Всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Луки 17 глава 28 по 30 стихи. Истребил всех. В Помпеи все погибли, друзья. Колоссальное истребление было. Все, кто прятались под крышами, все, кто прятались в зданиях в публичных, пришла эта лава, друзья, и сожгла всех. И, кстати, Писание говорит, так же, как первый мир был потоплен водой, второй мир будет очищен чем? Огнем. Так же, как Помпея была очищена огнем. Друзья, и в Помпеи люди жили так же, как жили в Содоме и Гоморре. Там был и гомосексуализм, там был разврат, там были проститутки всякого пола. Там творилось все, что угодно, друзья. Там и на деньги играли, и все остальное. Итак, друзья, чем отличался дни Лота? Чем отличались дни Лота? Давайте дам вам пару мест Писания, чтобы посмотреть, чем отличались дни Лота. Потому что Иисус говорит, последние дни будут как дни Ноя, наполненные насилием, и так же, как дни Лота. Чем были наполнены дни Лота, Содом и Гоморра, друзья? Потому что я слышал проповедников, Содом был поражен, потому что они были негостеприимными к ангелам. Я слышал такие проповеди, друзья. Чем был наполнен Содом? Было ли это просто негостеприимство или что-то другое? Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иной плотью, да? Гомосексуализм и лесбиянство и все остальное подразумевается под этой фразой. Подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Иуда 1 глава 7 стих. Друзья, особенно сегодня, скажем, вы знаете, я был методистским пастором, да, мы были в Пятидесятнической церкви, мы были в Харизматической церкви и частью в Баптистской церкви. То есть Господь нас провел через массу церквей, чтобы показать нам путь, друзья. И когда я был, скажем, пастором методистской церкви, я обучался в методистской семинарии, и отношение это то, что больше и больше набирает момент, скажем, движения этого открытого гомосексуализма. И он проповедуется везде как альтернативный образ жизни. Это нормально, лесбиянство нормально, друзья. Вот в чем было, друзья, мы видим, что Содом и Гоморра были разрушены, потому что там было извращение сексуальности, извращение всякой плоти. Еще один пример, почему Содом и Гоморра были разрушены. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее. В гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их. Иезекииль, 16 глава. Мы видим надменность, гордость, напыщенность и насыщение самого себя. Не того, чтобы дать другим братьям и сестрам, бедным этого мира, но наполнение своего кармана, насыщение своей плоти. Мы видим, что это были грехи Содома и Гоморра. Друзья, видите ли вы те же самые грехи сегодня, оглянувшись вокруг? А? Мы не живем в Сан-Франциско, но поедете в Сан-Франциско, и там эти гей-парады и все остальное вы увидите каждую неделю. Итак, друзья, мы живем в мире, который подобен миру Ноя, в мире, который подобен миру Лота. Извращение, насилие, гордость, напыщенность. Люди делают мерзости перед лицом Господа и оправдывают эти мерзости, друзья. Мы сегодня видим массу религиозных лидеров с кафедры церквей, они оправдывают мерзости, которые происходят в церквях. Оправдывает мерзости, которые Писание не оправдывает. Послушайте, друзья, Титаник. Когда Титаник направлялся, чтобы сделать рекорд, да, через Атлантический океан, плыл из Великобритании в Нью-Йорк, капитан сказал, я поставлю рекорд. Это был последний плавание капитана перед тем, как он должен быть уйти в отставку. Мы все это знаем, историю, да? Но Титаник получил 13 посланий о том, что впереди находились, что айсберг. 13! Они сказали, наш корабль непотопляемый, двигайся вперед. Они закидывали уголь за углем туда. Они набирали ход, набирали обороты. 13, кстати, те корабли, которые давали им, масса кораблей прошло перед ними, и они прошли через эти айсберги. Они сказали, у вас впереди по курсу айсберги, остановитесь, замедлите свой ход, сверните с курса. И после 5-й или 6-й попытки те корабли, которые давали эти послания, просто перестали давать их. Потому что тот, который должен был сидеть на азбуке Морзе, принимать послания, он просто пошел и бухал вместе со всеми в этих праздных помещениях Титаника. 13 посланий не получили. Титаник, замедлись, впереди айсберг. Титаник, замедлись, впереди айсберг. Непотопляемый корабль, да, и музыка еще играла на палубе все время. И Титаник пошел на дно, друзья, очень быстро. Итак, друзья, живем ли мы в необычное время, или мы живем во времена, которые ничем не отличаются от других времен? Послушайте, что Иисус говорит в Луки. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение». Друзья, сегодня мы слышим политиканов из Вашингтона, Д.С., столицы Америки, да, или в той же самой Москве. Мы видим экономистов. Люди недоумевают, в чем дело. Да, катаклизм за катаклизмом. Экономический кризис, политический кризис, война, голод, мор. Иисус говорит, что люди, послушайте, что будет говориться, «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море вошумит и возмутится». Мы видели цунами в 2004 году, да, смело. 300 тысяч человек. 300 тысяч человек погибли в Индонезии и в странах Азии. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо сила небесная поколеблется. Луки 21 глава 25 по 26 стихи. Люди ожидают какого-то катаклизма. Масса людей сегодня ожидают 2012 года. Да, мы слышали, даже кино сделано, книги написаны. Масса газетных статей, 2012 год, год катаклизма, Нострадамус и все другие предсказали, что в 2012 году произойдет конец мира, и люди ждут метеорита. И они начинают гадать, а где же метеорит ударит? Или он в Сибири ударит, или он ударит в Америке здесь, или в другой стране. Куда нам бежать? Куда нам бежать от этого метеорита? Масса людей сегодня пытаются угадать, куда бы им бежать от этого метеорита. Люди издыхают от страха, друзья. Не зная того, что Господь дал нам откровение. Послушайте, что Иисус говорит своим людям, друзья. Послушайте, что Иисус говорит своим людям. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте», Он говорит. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». У нас другой мир, друзья. Несмотря на то, что мы знаем, что Везувий вот-вот взорвется. Друзья, мы не живем в Помпеи, да? Мы не живем в Помпеи. «Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна 14 глава. Как народ Божий, друзья, мы живем в мире, в покое, в благоденствии. И несмотря на это, мы ожидаем, мы бодрствуем, мы молимся, друзья. Потому что мы знаем, что Помпея вот-вот будет покрыта лавой. Мы знаем, что Титаник этого мира вот-вот врежется в айсберг. Так же, как в Данииле мы видели образ того, как камень, который был оторван без рук, врезался в этот образ и разрушил его, друзья. Итак, друзья, что говорит Иисус? Давайте пойдем на гору вместе с учениками Иисуса и посмотрим, о чем рассуждает Иисус, говоря о нашем времени. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма», да, камни эти все, мрамор, золото. Иисус же сказал им: «Видите ли вы все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Матфея 24 глава с 1 по 2 стихи. Друзья, почему камня на камне не осталось? В 70-м году мы с вами вспоминали сегодня принц Тит, да? Который стал императором в свое время Великой Римской империи. Принц Тит, он пытался сохранить храм. И все евреи, они в то время были лжепророки, которые были наняты иудеями для того, чтобы провозгласить во всем Иерусалиме. Иерусалим был осажден войсками в 70-м году. Принц Тит с легионерами своими пришел, осадил Иерусалим. И были лжепророки, которые сказали: «Бегите в храм и молите Бога, Бог спасет нас, Бог уничтожит римскую армию, Бог с нами». Бога не было в Иерусалиме, друзья. Бога не было с иудеями. Потому что Иисус сказал: «Когда увидите мерзость запустения, стоящие там, где не надо, вокруг Иерусалима, бегите». И Бог таким образом допустил, что в одно время римская армия отошла от стен Иерусалима, и все, кто верили в пророчество Иисуса, они бежали из Иудеи, они бежали в горы. И остались одни иудеи, которые отвергли Иисуса Христа. Бога там не было, друзья. Не было Бога ни в храме, не было Бога ни в Иерусалиме. Но лжепророки кричали: «Бог с нами! Мир! Бог разрушит римское государство, Бог разрушит римскую армию». И когда римляне в конце концов пробили стену, ворвались в Иерусалим, и началась резня, друзья, началась резня, резали там миллионы евреев были зарезаны, 2 миллиона, говорит там Иосиф Флавий, историк древний. Но когда они зашли в храм, солдаты увидели все золото, потому что стены все были внутри покрыты золотом и орнаментом. И один из солдат швырнул свой факел внутрь горящий. И здание было охвачено огнем, потому что там кед был, там дерево было дорогое. И здание начало, храм покрылся огнем. И золото все со стен начало плавиться и затекать между камнями. Мы знаем это, да? Когда пожар стих, то солдаты, выковыривая золото между камнями, не разобрали храм по ниточке, растянули его, камня на камне не оставили, как Иисус говорит. Пророчества, друзья, сбываются. Иисус говорит, камня на камне не останется. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и, как, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Да, они задают два разных вопроса. У них в голове они увязывают разрушение храма со вторым пришествием. Иисус отвечает им их на два разных вопроса. Да? Разрушение храма – это одно событие, кончина века – это другое событие. Ученики на самом деле задают не совсем правильный, уместный вопрос. Послушайте, что Иисус отвечает. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил или обманул. Слово, которое прельстил, это обманул вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Матфея 24 глава, с 4 по 5 стихи. Друзья, те из вас, кто жили на Украине, в России, в Беларуси, вы можете помните, было такое, как Мария Дева Христос. Помните, да, в Киеве братство, белое братство так называемое, да? И эта женщина нас заявляла, что она была новым воплощением Иисуса Христа. Тысячи поклонников были, тысячи людей носили эти белую одежду, они собирались по домам, по подъездам, по дворам. И на самом деле, в конце концов, обнаружилось, что в основном они были нарики, да, марихуану курили и так далее. То есть, когда они собирались вместе, чтобы поклоняться этой Марии Деве Христос, они на самом деле употребляли наркоту. Друзья, вдалеке от цивилизации в России, представьте себе, в наше время, в селе, которое называется Дом Зари, село, которое называется в России Дом Зари, живет человек, имя которого в прошлом Сергей Тороп, он был солдатом российской армии. Новое его имя Виссарион. Виссарион заявляет сегодня, и Виссарион имеет тысячи последователей, он живет вдалеке от цивилизации в России, в сибирском этом маленьком поселении. Он заявляет, что он Христос, пришедший во плоти вновь, потому что его учение, которое он дал 2000 лет назад, люди отвергли. И он пришел для того, чтобы дать им истину и жизнь. Тысячи поклонников, друзья, стекаются в это маленькое село, чтобы прикоснуться к Виссариону, имя которого Сергей Тороп. Сергей Тороп заявляет, что он Мессия, пришедший во плоти. Даже тот турецкий человек, который направил ствол своего пистолета и выстрелил в Папу Римского. Он заявлял, что он был Иисус из Назарета, друзья. Он заявлял, что он был Иисус из Назарета. Я к чему говорю о том, что Иисус говорит, масса людей придут, как ложные мессии, как ложные Иисуса Христы. И будет заявлять, что я Иисус Христос. И многих прельстят, многих обманут. Тысячи людей, друзья. Опять-таки, тысячи поклонников было у Марии Девы Христос. Тысячи поклонников у этого Виссариона Сергея Торопа из отдаленного селения в Сибири. Вы все помните то, что случилось здесь, в Америке. Был такой человек, как Маршал Эпплвайт. Да? У него он был высокообразованный человек. И 39 людей, которые работали на НАСА, на астронавтов, они совершили самоубийство. Да? И 25 сентября 1995 года он написал, что «Я вот-вот возвращаюсь в царствие моего отца». 25 сентября 1995 года, друзья. Современное событие. И он говорит, для этого я полагаю опять-таки свое биологическое тело, для того, чтобы принять свое небесное тело, так же, как я сделал 2000 лет назад, когда я был в возрасте 33-летнего мужчины, я положил свое биологическое тело на кресте, чтобы взять свое небесное тело. Маршал Эпплвайт. 39 астронавтов, друзья. Людей со всеми этими кучами образований, да, кучами, глубокими кучами образований, совершили самоубийство. Потому что была комета в небе, и он им сказал, что когда мы выйдем из этих тел, мы будем лететь над этой кометой, и мы войдем в Царство Небесное за этой кометой. О, друзья, массу людей обманули. Сегодня во Флориде живет человек, который был рожден в Пуэрто-Рико. Он родился 22 апреля 1946 года. Его имя Хосе Луис де Иисус Миранда. Да, он родился в Пуэрто-Рико, естественно, испаноязычный человек. На обоих его руках есть номер татуировка 666. Потому что он заявляет, что он пришел уже не как страдающий мессия, он пришел как царь царей, господь господствующих. Он живет во Флориде, друзья. Послушайте, что одна из газет американских говорит. В 2007 году, три года назад, да, он проповедовал посланникам или своим последователям из 35 наций, в основном в Латинской Америке. У него 287 радиопрограмм. И 24-часовой испаноязычный телевидение. У него миллионы, около 10 миллионов последователей, друзья. Иисус говорит, берегите, чтобы вас не обманули. Масса лжехристов сегодня, друзья, в России, на Украине, в Латинской Америке, здесь и здесь, в Соединенных Штатах Америки. Масса. Как мы узнаем, друзья, истинного пророка от ложного пророка, истинного мессию от ложного мессию? Какое у нас правило, друзья? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Исаия 8 глава 20 стих. К закону и откровению. К закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света, друзья. Давайте посмотрим на признаки в политическом мире, друзья. Иисус говорит о признаках в политическом мире. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Мы слышим о том, что Иран хочет смести Израиль с лица земли. Израиль заявляет, что в течение 4 часов они готовы нанести атомный удар по Ирану, всем его точкам, и уничтожить армию Ирана. Друзья, мы говорим о атомной войне фактически на Ближнем Востоке. Не ужасайтесь, говорит Иисус, вы будете слышать военные слухи, вы будете слышать о войнах, но это еще не конец. И восстанет народ на народ, и царство на царство, Матфея 24 глава. Мы видим, друзья, народ на народ, царство на царство. Возьмите Африку, там все воюют. Там все эти голозады, наши братья и сестры меньше, они все с этими пиками друг друга атакуют во всех этих Кениях и всех остальных странах. Посмотрите на Азию, там тоже война идет. Посмотрите на Ближний Восток, друзья, Америка вовлечена там была уже десятилетиями. Афганистан, друзья, кроме песка там ничего нету, и постоянно война идет, Советский Союз. Сейчас Америка, Британия, великие страны, друзья. И вместо песка там ничего нету. Они туда и воюют, друзья. Война за войной. Война за войной. Куда ни посмотри, на всех континентах идет война. Друзья, говоря о войнах тоже и царство на царство, посмотрите, что происходит в больших городах. Интересно, что часто по новостям мы слышим, что в Афганистане или в Ираке погибло 3000 солдат в течение июля. Каждый день в Нью-Йорке гибнет больше людей, чем в Ираке за целый месяц. Из-за насилия, друзья. Земля наполнена насилием. В Нью-Йорке и в городах Южных Соединенных Штатов, где наркотики все, там больше людей гибнет каждый день, чем в Ираке, друзья, от насилия. Послушайте, что Писание говорит. «И рассвилипели язычники». И пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим. Рассвирепели язычники, друзья, другими словами, и народы восстали во зле друг против друга. Да, Афганистан против Советского Союза, Америка против Ирака и Ирана, Израиль против палестинцев. Пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Господь говорит, я приду суд и погублю тех, кто угубил землю, друзья. Посмотрите, что происходит на земле, да? Мы берем из земли уголь, мы берем нефть, мы берем все эти ископаемые, друзья, и мы ничего не воздаем. Мы губим землю, друзья. Какие признаки в экономическом мире, друзья? Политический мир мы видели, да, войны и слухи войн. Мы видим, что люди губят землю ради своей корости. Какие признаки в экономическом мире, друзья? Мы видим сегодня, что богатый становится богаче, и бедный становится беднее. Не так ли, друзья? Послушайте вы, богатые, говорит Писание, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро иржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали или накопили себе сокровища на последние дни. Писание говорит, что в последние дни будет несколько фактически людей, которые накопили колоссальное богатство. Мы знаем сегодня списки этих миллиардеров, да, миллиардеров, людей, которые по 50-60 миллиардов долларов, друзья. Человек такой, как вы слышали все, Баффет, да, мы слышали. Баффет зарабатывает на одной из своих вложений, друзья, 100 тысяч долларов каждую минуту. Миллиардер Баффет. Каждую минуту он получает от одного из своего вложения на бирже фондовой 100 тысяч долларов каждую минуту, не делая ничего, 24 часа в сутки. 100 тысяч долларов каждую минуту. Я понимаю, для нас тяжело понять эти цифры. 100 тысяч долларов каждую минуту, не делая ничего, 24 часа в сутки. Кто-то работает за 6 долларов в час. Разница колоссальная, друзья. Мы видим, что богатые накопили сокровища на последние дни. Мы живем в последние дни, друзья. Кто-то не имеет ничего, кто-то имеет 100 тысяч долларов каждую минуту. От одного только вложения, миллиарды долларов. Друзья, мы живем в мире, когда богатые накопили сокровища на последние дни. Писание продолжает, вот плата, удержанная вами у работников, друзья. Как плата удерживается сегодня у работников? Потому что кто-то должен идти в Макдональдс и работать как проклятый за 7 долларов в час. Кто-то должен идти и работать на улице за 6 долларов в час. А кто-то, ничего не делая, получает 100 тысяч долларов в минуту. Друзья, вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Стихи 4 по 6. Друзья, почему Иисус говорит, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное? На самом деле, в этом месте Писания мы видим, что Иаков обвиняет богатых, что они заклали праведника, друзья. Друзья, я истинно верю, что тяжело людям таким, которые получают такие деньги, как я назвал, войти в Царство Небесное, потому что надежда их на свои деньги. Итак, друзья, признаки в естественном мире. Какие признаки сегодня в естественном мире мы видим? Живем ли мы в необычное время, в необычном мире, или все продолжается так, как было? Да, насмешники говорят, все продолжается так, как было, и так и будет. Да, пока солнце горит, 5 миллиардов лет у нас еще есть, мы можем жить, наслаждаться. Это то, что нас учили в школах. И будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней, или лучше перевод не болезни, а родовых схваток, родовых болей. Иисус на самом деле говорит, что когда вы увидите землетрясение и цунами, мы видели в 2004 году, да, 300 тысяч человек смело, постоянный Пакистан и Бангладеш заливают водой, там тысячи людей гибнут, как мухи. Мы видим Новый Орлеан здесь в Америке, людей заливают, тысячи людей опять-таки гибнут, их уносит водой. Мы видим эти землетрясения, мы видим извержение вулканов. И, друзья, Иисус говорит, что когда вы видите все это происходящее, знайте, что это начало родовых болей. Как происходят родовые боли, друзья? Есть два признака у родовых болей, да? Это интенсивность и частота. И по мере того, как женщина приближается к тому моменту, когда ребенок будет рожден, что увеличивается? Частота увеличивается и интенсивность боли увеличивается, да? То же самое и в нашем мире, друзья. Частота этих событий увеличивается и интенсивность. Если это ураган, то это сильнейший ураган. Если это землетрясение, оно уносит тысячу людей. Если это цунами, 300 тысяч людей сметается. И мы видим, что частота и интенсивность увеличивается. Друзья, землетрясения по местам, ураганы, наводнения, они всегда были на этой земле. Иисус обращает наше внимание на родовые схватки. На то, что интенсивность и частота будут увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться по местам. И статистически, у меня нет времени просто вам привести статистику, как частота, интенсивность увеличивается с каждым днем, друзья, с каждой неделей увеличивается частота и интенсивность этих событий в мире. Потому что сейчас у нас есть оборудование, чтобы проследить все это, друзья. Писание говорит, ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Римлянам 8 глава 22 стих. Вся тварь, все творение, друзья. Вся эта природа, которая не знает, что происходит. А я думаю, что сама природа не понимает, что происходит, да? Ураганы, торнадо, наводнения. На Украине, посмотрите, там торнадо были, ураганы, наводнения. Опять смело на Украине все эти села, на Западной Украине. Что меня удивляет, что люди на Западной Украине приходят и там же строят опять дома. Снесло дом, он там же опять построил. Следующий год опять снесло, он там опять построил дом. Почему бы не переехать куда-то? Это мое мнение. Хорошо. Хорошо, друзья, послушайте, что Иисус говорит. Опять-таки мы говорим о естественном мире, да? И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и сила небесная поколеблется. Матфея 24 глава. Мы знаем, что исторически эти события произошли, да? Мы можем говорить с вами о Лиссабонском землетрясении, самом сильном землетрясении, когда-либо зафиксированном. Мы с вами можем говорить о том, как этот звездопад здесь наблюдался в Северной Америке, особенно в Массачусетсе и Новой Англии, в этих всех штатах Новой Англии. Мы с вами можем говорить, они произошли исторически, но, друзья, я верю, что они еще произойдут и в будущем, когда пришествие Иисуса Христа будет вот. Это будет одно из знамений. Иисус объясняет и говорит, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. Естественно, он говорит о темных веках прежде всего. Но опять-таки Все пророчества Иисуса Христа, они имеют более чем один уровень. Иисус, так же, как Он говорит о храме, когда увидите мерзость запустения, бегите в горы. Он говорит о мерзости запустения, которая будет находиться в церкви. Да, когда Антихрист, мы будем говорить с вами об Антихристе, мы увидим, кто истинный Антихрист сегодня является. Но Иисус говорит, что Он говорит о древних веках, что, естественно, христиан гнали. Особенно тех, которые стояли на слове. Мы знаем с вами, что когда церковь пришла в силу и славу в Средневековье, да, Великая Католическая Церковь, те, кто противился и говорили, что мы стоим на слове, те были изгнаны и преданы мечу. Мы знаем, мы можем говорить о вальденцах, и можем о альбигенцах говорить, и других людях, которые сказали, мы будем стоять на слове, и мы будем также соблюдать день субботний, который всегда был субботний, не воскресенье. «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, говорит Иисус». И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Стихи 9 по 10. Также это было в древние века, темное средневековье. То же самое случится, друзья, и в недалеком будущем, я верю. Иисус говорит, что то же самое произойдет и в недалеком будущем. Хорошо, друзья, движемся дальше. Давайте поговорим о ложных пророках. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Мы говорили о ложных мессиях, да, сегодня. Мы говорили о ложных Иисусах. Но также будут ложные лжепророки, друзья. Включите христианское телевидение, друзья, и посмотрите, сколько там ложных пророков. И прельстят многих, да, или обманут многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Что такое беззаконие, друзья? Нарушение Божьего закона, да? И сегодня Божий закон нарушается сплошь и рядом. По причине беззакония, естественно, здесь говорится о беззаконии, о насилии, о том, что люди приносят в среднюю школу пистолеты и валят там 30-40 человек своих одноклассников. Это тоже беззаконие. Мы видим насилие, наркотики на улицах. Мы видим весь этот разврат. И, естественно, любовь охладевает к братьям и сестрам, и к ближнему, и своему соседу охладевает любовь. Но также здесь говорится о нарушении Божьего закона. Божий закон попирается сегодня, друзья. Сегодня братья и сестры наши говорят, мы можем есть мозги обезьян, потому что молитва освящает мозги обезьян. Мы можем сало покрошить и съесть с яичницей, потому что молитва освящает. Мы можем сегодня есть ракушки, да, которые поймали там, где стекает эта канализация, и ракушки все это впитывают. Мы освящаем это молитвой, можем есть все, что хотим. Нету сегодня чистого нечистого среди наших братьев и сестер христиан. Мы живем во время беззакония, друзья. Естественно, суббота подпадает под ту же самую категорию. Закон Божий попирается. Во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, братья и сестры. Давайте претерпевать и стоять четко на Слове Божьем. Четко на Слове Божьем и ничем ином, друзья. Итак, друзья, опять-таки, как мы узнаем лжепророков и истинных пророков? Обращайтесь к чему? К закону и откровению, Ветхий и Новый Завет. 10 заповедей все еще стоят, друзья. Мы все еще не можем убивать, мы все еще не можем воровать, мы все еще не можем прелюбодействовать. А почему мы тогда поменяли день богослужения? Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Исаия 8 глава 20 стих. Опять-таки, друзья, своего личного опыта я был методистским пастором, я был помощником пастора в Пятидесятнической церкви и так далее. Я в свое время я служил Господу в воскресенье, Господь принимал это. Но когда истина из Писания пришла, мы сделали шаг верой и вошли в Божий остаток. Слава Иисусу! Итак, друзья, как узнать лжепророков от истинных пророков? Опять-таки, часто сегодня, включая телевизор, мы слышим о чудесах. Массу чудес, и эти лжепророки, они махают руками или махают пиджаком, и там тысячу людей падают. Да? Будут ли эти лжепророки, согласно Писанию, владеть этой силой чудодейственной, друзья? Иоанн говорит, или Дух Святой через Иоанна, «И видел я выходящих из уст дракона». Кто такой дракон? Сатана, да? «И из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых». Духи нечистые выходят из уст этих лжепророков, друзья, которые обещают процветание и благоденствие, и мир. Пошлите мне $1000, и будете исцелены. Кстати, можете послать мне $1000. Я не против. Нечистых, подобных жабам, это бесовские духи, творящие знамения или творящие чудеса. Бесовские духи, творящие чудеса. Они выходят к царям всей земли вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. Откровение 16 глава 13 по 14 стихи. Друзья, мы видим, что согласно Писанию будут лжепророки, которые будут совершать великие знамения и даже исцеление, друзья. Даже исцеление. Хочу сказать, я верю в исцеление, в божественное исцеление. Я был исцелен массу раз. Сусана была исцелена. Мы молились, и люди исцелялись. Слава Господу. Но эти знамения также будут использованы сатаной, друзья, в последний великий день. Послушайте, друзья, согласно пророков во второзаконии. Послушайте, если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего. Ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Друзья, как мы знаем, любим ли мы Бога от всего сердца, от всей души вашей? Исполняя заповеди, соблюдая Его Слово и исследуя Писание, что же Господь говорит, да? Согласно каждому моменту моей жизни. Что Господь говорит согласно моей еды? Что Господь говорит согласно моего дня? Что Господь учит меня по этому или по сему поводу? Мы исследуем Писание. Иисус говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Сегодня мы не исследуем Писание, мы приходим в церковь, мы слушаем пастора. То, что пастор сказал, то и пройдет. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте. Да, мы видим лжепророки, и мы видим, что заповеди стоят в оппозиции. Заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. Мне нравится слово «прилепляйтесь». Прилепляйтесь. Второзаконие, 13 глава, с 1 по 4 стихи. Следующее знамение, друзья. Следующее знамение. Мы говорили пока о таких трагических знамениях, да? Землетрясениях, этих всяких финансовых передрягах, политических передрягах. Послушайте еще одно знамение, друзья. «И проповедано будет сие Евангелие царствие по всей вселенной». Во свидетельство всем народам. Друзья, интересно, часто мы свидетельством о Христе, мы пытаемся сказать, что мы пытаемся видеть этого человека сразу же быть спасенными. К сожалению, друзья, для многих эта истина будет проповедана во что? Во свидетельство. Чтобы когда они, придя на суд и видя лицо Бога, они не могли сказать, я никогда не слышал, у меня не было возможности принять твою истину. Во свидетельство, друзья, масса, тысячи людей, для них это Евангелие не во спасение, а во свидетельство. Они придут на суд, друзья, и у Бога будет совершенное моральное право сказать, тебе было проповедано, тебе было дано свидетельство, и ты не принял. И, к сожалению, к тебе Евангелие стало не во спасение, а во свидетельство. Друзья, мы желаем, Бог желает, чтобы все спаслись. Бог желает, чтобы все спаслись. Поэтому мы провозглашаем эту истину. И тогда придет конец. Матфея 24 глава, 14 стих. И тогда придет конец. Друзья, мы знаем, что по телевизору, радио, интернету, сегодня на наших семинарах и везде проповедуется Евангелие. Проповедуется истина спасения. Проповедуется узкий путь. Друзья, мы проповедуем узкий путь. Иисус говорит, многие идут широким путем сегодня. Масса сегодня братьев и сестер наших марширует в ложном направлении. Я верю, что мы должны придерживаться узкого пути, друзья, и призывать наших братьев и сестер, родных из других церквей и по всему миру прийти на узкий путь. Итак, друзья, послушайте, что Даниил говорит. Давайте посмотрим, есть ли в книге Даниила указатели на признаки последнего времени. «А ты, Даниил, — говорит Гавриил, да? Архангел Гавриил, — сокрой слова сии и запечатай книгу сию до какого времени? До последнего времени. О нашем времени говорится». Многие прочитают ее. На самом деле из текста можно двоякое истолкование. Русская Библия четко говорит, многие прочитают эту книгу. Английская и на иврите звучит, многие будут перемещаться или ездить туда и сюда. То есть двоякое перевод. Или перемещаться из книги в Библии туда-сюда, сравнивать книгу Даниила с чем? С книгой Откровения, потому что они идут вместе. Да, то есть многие будут перемещаться с книги Даниила в книгу Откровения и умножиться в ведение. Друзья, мы живем в мире, когда технологический прогресс. Мы видим, что знание умножилось. Да? Мы видим компьютеры, мы видим все эти телефоны, мы видим все эти паровозы, самолеты и так далее. Но также знание пророчеств умножилось, друзья. Мы живем в век умножения знания.
Итак, друзья, мы поговорили с вами о внешних признаках второго пришествия Иисуса Христа. Да, мы говорили о массу признаков: политический мир, экономический мир, естественный мир, природа наша, друзья. Давайте поговорим о внутреннем свидетельстве. Есть ли внутреннее свидетельство сегодня? Внешнее и внутреннее, друзья. Послушайте. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». Все наши дети слушают. «Родителям непокорны». Это признак последнего времени. «Родителям непокорны, неблагодарны своим матерям, своим отцам, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Я хочу с нашими тинейджерами поговорить. Да, это как раз о наших детях. Благодарны ли вы своим отцам, матерям? Покорны ли вы своим родителям, несмотря на то, что вам может не нравиться что-то? Как вы живете? Непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, 2 Тимофея. Друзья, особенно наше подрастающее поколение, сластолюбивцы растут. Силы, имеющие вид благочестия, приходящие в субботнюю школу, приходящие на собрание, силы же благочестия отрекшиеся, друзья. Я говорю о себе, я не хочу быть тем, кто имеет просто вид благочестия, друзья. Давайте иметь силу благочестия. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стихи. Что такое благочестие, друзья? Это Бог, живущий во плоти. Да? Апостол Павел говорит, что «а я, живущий во плоти, более не я живу, но Христос живет во мне». Это, друзья, благочестие. И часто мы можем встречать людей, которые имеют силу благочестия, прославляют Господа на собрании, выходят за двери церкви, совершенно другой человек. И я говорю особенно к нашим молодым людям. Покорны ли они родителям? Или они сластолюбивы? Являются ли они боголюбивыми? Являются ли они дружелюбными? Я говорю к нашим молодым людям сегодня. Друзья, это ваше спасение. Это ваше спасение. Опять-таки, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Итак, друзья, массу вам дал признаков внутренних. Мы видим, что подрастающее поколение, они на компьютерах, на этих телевизорах, на всех, они не обращаются даже друг с другом, родители им по барабану, никто не обращает внимания на их родителей. Следующий внутренний, опять-таки, беззаконие во многих охладеет любовь. Видим ли мы истинную любовь к братьям и сестрам, к нашим соседям даже? Тем, кто мы считаем, что неправильно может поклоняться Господу. Есть ли у нас истинная любовь к тем братьям и сестрам, или мы их уже списали? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Еще один признак последнего времени. Послушайте, друзья, мы видим войны, мы видим умножение беззакония. Да? Судья мне этот понравился здесь, хорошо он выглядит. Мы видим, что во многих охладевает любовь. Мы видим экономические здесь проблемы. И так далее, и тому подобное, друзья. Следующее место Писания. Послушайте, о чем говорит Иисус. Когда Иисус пришел на землю, что искал Иисус на этой земле, друзья? Искал ли Он просто хорошие отношения? Искал ли Он своего возлюбленного народа Израиля? Или что-то Он искал в этих людях, друзья? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, друзья? Часто нам кажется, Бог медлит давать спасение. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, друзья, эта фраза выражает желание сердца Иисуса Христа, желание Бога во плоти. Иисус есть Бог во плоти, да? Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли Он веру во мне, друзья? Найдет ли Он веру в вас? Найдет ли Он веру в нашем подрастающем поколении? Или наше подрастающее поколение уже потеряно в компьютерах и в телевизорах? И во всем остальном. Найдет ли Он веру во мне? Это вопрос, друзья, ко всем нам сегодня. Давайте посмотрим... Согласно, друзья, зная все эти истолкования, зная все эти пророчества, зная все эти признаки, готовы ли мы, вопрос? Или у нас просто есть знание? Писание говорит, все мы имеем что? Знание, но знание что? Надмевает, а любовь назидает. Итак, друзья, а являемся ли мы теми, которые назидаемы любовью, или мы просто напыщены знанием? Мы знаем, что Даниил сказал, мы знаем пророчество, мы знаем все признаки, и мы можем пойти в неправильном направлении, друзья. Послушайте, что Иисус говорит. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими». Друзья, мы можем сказать, о, я не объедаю, я ем правильно, чистое, нечистое, все знаю четко, сало у меня отложено отдельно, я его не ем, да, но заботы житейские. Друзья, сколько из нас, особенно по приезду в Америку, мы включаемся в эти заботы житейские, и мы проводим всю свою жизнь в заботах житейских. Строим дома, покупаем машины, взращиваем наше поколение на компьютерах, потом теряем его. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Зная все истины, друзья, тот день может постигнуть нас внезапно, как день в Помпеи. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. Друзья, благую весть сегодня провозглашаю всем нам. Мы сподобимся избежать. Иисус дает нам выход. Иисус дает нам жизнь. Он говорит, тебе не обязательно идти и погибать в этом всем. Сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Луки 21 глава. Почему предстать, друзья? Потому что будет две группы людей. Слушайте внимательно все. Будет две группы людей, когда Иисус придет. Первая группа будет предстоять перед Господом. Вторая группа будет прятаться по пещерам. Да, как крысы на корабле будут разбегаться. Послушайте, что говорит Писание. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров двинулись с места своих. Второе пришествие Иисуса Христа, друзья. Моря расстилаются, горы убегают от присутствия Господа. Острова начинают утопать. И цари земные, и вельможи, и богатые. Друзья, там будут и миллиардеры, и миллионеры, и там генералы будут американские, российские. И тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный. И все, кто в Макдональдсе работали, кто не принял Иисуса Христа. И всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. Да, прячутся по горам, как в день Помпеи. В день Помпеи, друзья, когда взорвалась эта гора Везуи, они прятались, как крысы по своим домам. Бежали в бейсмент, прятались под лестницу, включали фонарик. Зажигали свечку. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Вопрос, кто может устоять? Ибо сподобитесь избежать всех сих бедствий, чтобы вам предстать пред Сына Человеческого. Будет группа людей, которые сподобятся стоять, друзья. Я надеюсь, что вы и я, мы будем в той группе людей, друзья, которые будут предстоять с открытым забралом перед Господом Иисусом Христом. Послушайте, друзья, и скажет в тот день эта группа людей, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся, возвеселимся во спасении Его. Одна группа людей, как крысы, прячутся под дырами и норам. Вторая группа людей славят Господа и славят, прославляют Его с поднятым забралом, друзья. Итак, друзья, и тогда увидит Сына Человеческого, глядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Луки 21 глава, 27 по 28 стихи. Друзья, я буду заканчивать, еще пару мест Писания вам дам. И мы будем заканчивать, поэтому прошу, чтобы вы слушали внимательно. Очень важно, мы говорим о том, как нам жить в эти последние дни. Жить ли нам в страхе или нам жить в чем-то другом, друзья? О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень как придет, как тать ночью, или как вор ночью, да? День Господень придет, как вор ночью. Итак, не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться. 1 Фессалоникийцам 5 глава. Друзья, Писание призывает нас бодрствовать и молиться. Я призываю вас сегодня усилиться в молитве и в бодрствовании, друзья. Не отягчаться заботами этого мира, бодствовать в молитве, друзья, и не спать, как прочий мир. Мир этот заснул, друзья. Петр говорит, мы видели, это апостол Павел, Петр сейчас говорит. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Друзья, 2000 лет назад апостол Петр говорит, близок конец. Прошло 2000 лет назад, друзья, мы намного ближе к концу, чем был апостол Петр. Приближается всему конец. Книга Откровения, друзья, наполнена тем, что мы должны делать сегодня, живя в этом мире. Откровение 1 глава, 7 стих. «Все глядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Все гляду скоро, говорит Иисус, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Друзья, к сожалению, у многих венец будет восхищен. Многие люди в то время, я верю, когда начнут сбываться все эти события, и придут гонения на народ Божий. Мы знаем, мы будем с вами говорить о и о воскресном законе мы с вами будем говорить, и о антихристе, и как антихрист, кто такой антихрист, и как он будет гнать Божий народ, так же, как он гнал его в древние времена, да, в темное средневековье. Мы будем говорить об этом, друзья. Писание не оставляет нас в неведении. И многие соблазнятся, друзья, многие соблазнятся. Многие скажут, это слишком тяжело для меня, и венец будет восхищен, эти люди будут потом прятаться вместе с той группой, как крысы по норам. «Се иду как тать», да, как вор, «блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не...» Что такое одежда? Символ чего одежда в Писании? Символ характера, да? «Блажен, хранящий свой характер». Друзья, один человек сказал, что «если я посею мысль, я пожну слово. Посею слово, пожну поступок. Посею поступок, пожну характер. Посею характер, пожну судьбу». Да? То есть наши поступки, друзья, наш характер зависит от того, какие мысли мы допускаем, какие слова мы говорим, какие действия мы совершаем, и как мы живем. Блажен, хранящий характер свой, Писание говорит, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. «Се гряду скоро, блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей, друзья». Блаженны вы, что вы слушаете, блаженны ваши уши, что вы слышите эти пророчества, друзья, сегодня. Господь Иисус говорит, «Се гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Друзья, Иисус воздаст четко по делам нашим. Свидетельствующий сие говорит, «Ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, сегодня присутствующими здесь. Аминь. Давайте, друзья, мы подытожим это и будем молиться. Спасибо, вы очень внимательно слушали.